Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Чему человек мучается в поисках смысла своей жизни? Для чего меня создал Бог и как я могу это понять? В чем моя ценность? Какую роль в моей жизни играет то, чем я занимаюсь? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами давайте пофилософствуем целый час. Представляете, 50 минут пофилософствовать у вас в прямом эфире. Есть возможность. И для того, чтобы пофилософствовать, кого я мог позвать? Конечно же, писателя, литературного мыслителя Олега Комаракова. Олег, привет.
Привет.
С Олегом мы ведем фактически уже очень давно. Вообще, Олег очень уникальный человек. Он заканчивал, значит, курсы при литературном институте, насколько я знаю, да, Олег?
Да, да.
Вот, и Олег автор книги, рассказов и, в частности, многих рецензий книжных. Вот мы решили с ним поговорить по поводу смысла жизни, вообще пофилософствовать. И вы, ребят, к нам присоединяйтесь, дорогие друзья. Вот, и напишите, пожалуйста, нам, важно ли для человека знать свое предназначение в жизни, и как это понять, на ваш взгляд? Важно ли для человека знать свое предназначение в жизни, и как вообще понять свое предназначение? А может, и вообще не надо париться. Живем мы себе и живем. Ну, живем же спокойно, смотрим телевизор, ходим на работу, растим детей, вот, встречаем старость и так далее. Вот давайте попробуем с вами сегодня пофилософствовать. 50 минут у нас есть на это дело. И начну я с одной цитаты Поля Рикера. «Если жизнь изначально не является значащей, то понимание вообще невозможно». Поль Рикер считает, что если жизнь сама ничего не значит, да, она просто процесс, то и, собственно говоря, понимание жизни невозможно. Это совершенно бессмысленное времяпрепровождение здесь на Земле. Вот давайте попробуем поговорить об этом. Вот ты как относишься к этой цитате Рикера?
А он там точно про понимание жизни говорит или про понимание вообще, про восприятие? Что Рикер, насколько я помню, занимался герменевтикой, если я не путаю, имел в виду, что если нет смысла в жизни в личной, то как можно найти смысл в чем-то внешнем? Если я правильно понимаю, вообще, конечно, хотелось посмотреть на контекст цитаты.
Но в любом случае оттолкнемся от мнения Поля Рикера. Да, может быть, он говорил о частной, если жизнь изначально не является значащей. Но мне кажется, это общий контекст. Да, если она ничего не значит, то есть это просто какая-то... я случайно в этот мир пришел и, в общем-то, мало в нем вижу смысла, да, понимание вообще того, почему я здесь, невозможно, да. Ну, попробуем, по крайней мере, поговорить об этом. Друзья, присоединяйтесь к нам.
Да. Эту цитату прочитал как: если ты не можешь разобраться в самом себе, то как можешь разобраться в чем-то другом? Угу. Но, опять же, это моя трактовка.
Да, ну, в любом случае, давайте можем поговорить и про, если ты не разобрался в самом себе, то как ты вообще можешь говорить о жизни вообще, а может быть, если ты не считаешь осмысленным свое существование, то как ты пытаешься найти смысл в этом бессмысленном, да? Да. Вот, уже сразу такая у нас философская нотка, но, друзья, давайте как бы мы будем и практическими вещами говорить, о практических вещах, о том, в общем, что такое личное предназначение, вообще знаете ли вы, для чего вы предназначены в этой жизни. Давайте с вами поговорим, присоединяйтесь к нам, напишите нам прямо под трансляцией, важно ли для человека знать свое предназначение и как вообще это понять. Ты знаешь, вот Олег, например, что у меня в гостях писатель Олег Комараков. Знаешь, я иногда встречаюсь с убеждением, что смыслом жизни мучаются всякие там интеллигенты, а вот простому человеку не до этого, там вот надо на работу, надо семью содержать, детей воспитывать, на кусок хлеба они зарабатывают. Ты согласен с этим утверждением? Почему вообще у человека появляются мысли о смысле своего существования, как ты думаешь?
Знаешь, я бы еще добавил к этому утверждению, что расхожая идея состоит в том, что человеку в определенном возрасте свойственно и даже рекомендовано заниматься поиском смысла жизни, решить вопрос о своем выборе пути. Это даже, ну, в каком смысле требуется обществом. Но начиная с некоего возраста, когда у него появилась семья, постоянная работа, уже как бы социально неодобряемо вот это вот чрезмерное размышление.
Вот это бессмысленная рефлексия, да?
Я в чем-то могу понять вот эти вот претензии, что так вот думает человек, а потом в старости возьмет котомку и пойдет странствовать по Руси Великой и умрет где-нибудь на железнодорожном полустанке. А родственникам потом неприятно, потому что их все обвиняют в том, что они, значит, довели человека, что он от них сбежал. Нехорошо получается.
Пошли скрепы, друзья, пошли скрепы. Лев Николаевич Толстой сразу тут вот, так сказать, почему-то возникает. На самом деле, вот я недавно перечитывал рассказ Василия Макаровича Шукшина. Если, друзья, вы не читали, я вот просто отчаянно вам рекомендую почитать прозу Шукшина. Он невероятный, очень умный, очень ироничный, самый ироничный, иногда грустный, то есть он вообще очень разный. И Шукшин на самом деле там в 70-е, в 60-е годы он очень хорошо почувствовал вот тот нерв, который появляется в современной деревне, да, в современной ему деревне. Понятно, что да. Если бы Шукшин видел то, что, во что деревня превратилась сейчас, конечно, не знаю, что с ним было бы. Да? Какие фильмы бы он сейчас снимал, снимал бы вообще, действительно очень интересный вопрос, но Василий Макарович не дожил. Но интересно, что как раз вот эта установка на то, что вот там мужики, там вот им некогда, вот они пашут, как раз герой Шукшина, а Шукшин, в общем-то, сам... Да, из простой там алтайской деревни, все это очень, свои корни очень-очень сильно ощущал, и, возвращаясь в деревню, он внимательно наблюдал за своими односельчанами. Кстати, расслоение между городом и деревней он очень хорошо чувствовал, да. Вот эти, вечная война против городских, чтобы унизить, там у него... Есть великолепный рассказ «Срезал», просто почитайте, очень-очень интересный рассказ. И здесь мне нравится, что у него всегда появляются герои, которым, да, и вот я, есть совершенно замечательный рассказ про очередного чудака, который напивался просто потому, что ему становилось муторно на душе, да, и когда жена говорит, вот, и он говорит, а вот в чем, зачем мы живем? Она говорит, что ты вообще, иди спи, завтра тебе вставать рано на работу. Он говорит, это просто потому, что ты, значит, просто без души, нет души у тебя, а у меня душа болит. То есть вот все равно болезнь души, да, вот эта вот неудовлетворенность жизнью настигает человека в любом возрасте, и, в общем-то, возраст весьма преклонным часто наступает.
И
да?
провоцирует человека на разные поступки. Вот ты удачно вспомнил насчет вот этого поголовного пьянства, которое было, в общем, действительно характерно для СССР 70-х, 80-х, которое во многом проистекало, да, вот тех травм, которые общество переживало, а вот это ощущение бессмысленности, серости жизни. И вроде бы, да, у человека все нормально, работа, семья, цель общая, построение коммунистического общества, а он, тем не менее, пьет,
мучается,
берется, и это показывает, демонстрирует его внутреннее напряжение и его внутренние мучения, да, это...
Но многие психологи говорят о точке поворота, да, когда человек либо как бы ничего не меняет, то есть точка в жизни человека. Кстати, друзья, напишите, бывала у вас такая точка в вашей жизни, когда вам захотелось все поменять? Вот просто там вы всю жизнь работали бухгалтером, а вам захотелось стать декоратором, в конце концов, художником, не знаю, еще кем-нибудь, не обязательно. Парикмахером. Я знал людей, которые там прожили, знаешь, там карьера, инженер, там вот ведущий инженер, главный инженер, он все бросал, становился парикмахером, представь себе. Вот так вот, пожалуйста.
Я представляю, потому что да, я тоже такое видел. Это, кстати, еще хороший вариант. То есть все-таки человек смог переключиться, а не уйти во внутреннее саморазрушение.
Да, или наоборот, да, вот это. Кстати, мне кажется, это очень хорошо и Александр Вампилов чувствовал, да, знаменитый советский и русский драматург, И его герой, это как раз старший сын, это такая более элегическая все-таки пьеса, такая более, не знаю, такая какая-то более позитивная. И есть у него страшная пьеса «Утиная охота», как раз о человеке, который, ну, как бы вот мучается, да, вот этом круге, в котором он замкнут, в этих романах, в этих попойках, и для него единственное, в общем, на самом деле, единственная такая отдушина – это «Утиная охота», где он вот уезжает, да, вот, и так далее. Многие вообще, на самом деле, прозаики 70-х, 80-х, мне кажется, сейчас в современной прозе этого намного меньше. Есть, конечно, но намного меньше. Может быть, герой Романа Сенчина, российского писателя.
Ну, есть Виктор Пелевин, который об этом как начал писать в конце 80-х, так до сих пор никак не может остановиться.
Но в любом случае, да, сегодня мы обсуждаем не художественную литературу. Давайте попробуем с вами разобраться, друзья. Напишите, почему у человека появляется мысль о смысле своего существования. Вот, и, возможно, важно ли для человека знать свое предназначение в этой жизни, и как вообще это предназначение понять. Напишите нам, пожалуйста, ваши варианты. Мы продолжаем. Да, и, друзья, мы очень благодарны вам за вашу поддержку, за то, что вы присоединяетесь к нам, вы поддерживаете нас, вы пишете нам комментарии, вы вступаете с нами в диалог. Это очень здорово. И, конечно же, мы благодарим за вашу финансовую поддержку. Мы поднимаем те темы, которые помогают вам, нам всем в поисках Бога и в нашей духовной жизни. И мы получаем письма наших слушателей, зрителей и наших подписчиков, которые говорят о том, что мы затрагиваем очень важные, иногда болезненные темы, темы прощения, темы непрощения, темы поиска смысла и так далее. То есть те темы, которые нас все беспокоят. Темы, например, конфликтов и как мы эти конфликты можем разрешать. Мы все это делаем для вас. Вы пишите, какие темы, на какие темы вы бы хотели услышать, увидеть наши эфиры. И все это, конечно же, возможно только благодаря вашей поддержке. Поэтому в описании к этому видео, к этому нашему стриму вы найдете ссылочку. Смело кликайте, переходите по ссылочке, оформите разовые или ежемесячные пожертвования. Причем сумма, вы, собственно, можете выделить совершенно скромную сумму, да, 50 рублей, 100 рублей, это 50 или 100 человек, которые новых 150 человек, которые могут увидеть наши эфиры благодаря тому, что вы нас поддержите. Спасибо, что вы неравнодушны к нашему проекту, за ваши комментарии, за вашу финансовую поддержку, вообще за добрые слова, которые мы получаем часто от вас. Мы еще больше хотим развивать наш проект, приглашать интересных гостей, говорить на интересные темы. И, конечно же, нам интересно то, что интересно вам. Пишите, пожалуйста. И мы продолжаем искать смысл в нашем существовании, в нашей жизни с Олегом Комараковым, писателем. Вот...
Можно, да, я еще добавлю про современность, заметил. Вот, к сожалению, в современном мире вот эта тема поиска смысла жизни, предназначения и так далее, она очень сильно подверглась влиянию разной поп-психологии, такого вот банального коучинга, советов. И когда человек пытается что-то изменить, он приходит, видит вот это вот наборы клише и каких-то, ну, скажем так, не особо осмысленных советов, если честно, и он как-то разочаровывается в этом. И, с другой стороны, это показатель того, что эта тема действительно популярна, и она затрагивает что-то очень важное в человеке. Когда вы видите, что вокруг какой-то темы очень много такого вот, ну, таких вот, как бы сказать, популярности, да, что это значит, что эта тема что-то внутри человека затрагивает.
Угу. Ну, там, да, меня тоже очень раздражает, например, там такие советы, типа «следуй за своим сердцем», вот, или там «будь в моменте».
Да, да, потому что на самом деле «будь в моменте» – это очень хороший совет, который восходит к практикам, в том числе там дзен-буддийским практикам, к христианским практикам переживающего момента тоже существует. Но так как это излагается и как это уже вот преподносится, это, ну, просто какой-то кошмар порой. Насколько плоско, банально и интересно.
Вот Ольга нам написала: «Женщина меняет не карьеру, а цвет волос». Ну, как бы... А вот, Ольга, интересно, а цвет волос приносит удовлетворение? Вот вы поменяли цвет волос кардинально, да? Вообще, перемена во внешности тоже очень важный шаг, на мой взгляд. Да? Он тоже говорит о какой-то неудовлетворенности и желании что-то изменить. Ну, опять же, женщины очень часто любят перестанавливать мебель. Да, мужчины такие достаточно консервативные. Я помню классический, знаете, пример из знаменитого, значит, 80-е фильма «Привидение» с Патриком Суэйзи, да? И когда там Патрик Суэйзи играет, и Деми Мур, и они, значит, приезжают в квартиру вместе, что-то меняют. И она говорит: ну, это кресло мы выкинем. Он говорит: что значит выкинем? Вот мое любимое кресло. Он говорит: оно здесь ни к чему не подходит. Оно подходит ко мне. Да?
Вот. Ну, и, кстати, для мужчин это тоже отпустить бороду или усы, допустим, достаточно побрить голову. Мы, кстати, помним, в Библии такая практика, когда там апостол Павел во время своих путешествий, да, побрил голову по обету. То есть вот это признак некой жизненной позиции, некой тоже перемены жизни.
Ну, это
серьезнее, там, чем кажется.
Там, в общем-то, в этой цитате он скорее просто постригся, да, потому что у него был назарейский посвящение не стричь бороды и волос, но вот постригся и подровнял бороду. Да. Но в любом
случае... Тем не менее, это, ну, так как Лука об этом упоминает, то это, очевидно, какое-то важное значение имело и для самого апостола Павла, и для его, так сказать, сопровождающих.
Да, друзья, давайте вообще поговорим про перемены. Вот как вы относитесь к переменам? Любите ли вы или нет? Готовитесь? Хотите ли вы перемен? Или боитесь перемен? Напишите, пожалуйста, нам. Очень важно. Мне кажется, вот в этом разговоре о смысле, о том, что мы пытаемся, чем мы пытаемся наполнить свою жизнь, я вообще глубоко убежден, что человек, например, очень любит заполнять, как бы, если есть внутренняя пустота, то человек заполняет эту пустоту какими-то... ну, какой-то имитацией, да, какой-то иллюзией, громкой музыкой, какой-то, ну, не знаю, там, развлечениями, смехом, вот, да.
Опять же,
ну, всякой деятельностью, чтобы вот эту внутреннюю пустоту заполнить этим внешним. Вот насколько это специфично для нас и почему это происходит, давайте попробуем разобраться. А вообще, Олег, как ты думаешь, каким образом можно понять, как надо жить? Почему вообще вопросы смыслов в своей личной жизни? Погоди отвечать, я еще вопросы до конца не задал, а ты уже отвечаешь. Вот почему вопросы смысла в своей личной жизни связаны с вопросом обретения смысла существования человека вообще, в принципе.
Слушай, настолько вопрос серьезный, я поэтому как бы так вот вдохнул воздух и понял, что мне сказать-то даже толком нечего, потому что это, ну, настолько глобальный вопрос, и он очевидный, то есть человек понимает, что да, смысл его внутренней жизни связан со смыслом жизни вообще, но вот объяснить, как они связаны, мы это вряд ли можем. У нас есть это ощущение, есть это переживание, очень острое переживание, экзистенциальное, существенное переживание. Но, как часто бывает с такими вот базовыми переживаниями, его очень трудно рационально объяснить и определить. Вообще человеком тяжело, когда его рационально начинаешь разбирать, все получается, опять же, либо очень плоско и примитивно, либо просто необъяснимо.
Но мне кажется, вообще, в принципе, да, когда мы не задумываемся в молодости... Вот, кстати, интересно, рефлексия в молодости, рефлексия в зрелые годы. Я всегда с сомнением относился к кризисам среднего возраста, пока меня... Ну, то есть я думал, что я пережил его как-то достаточно спокойно, да, пока 40 не нагрянуло, и я оглянулся на жизнь, как бы вроде бы большая часть жизни позади, да. Вот по большому счету. И что у меня есть, что я делаю вообще, для чего я живу, да? У нас есть готовый ответ. У нас есть семья, там, да, или я живу для детей. Дети вырастают, дети бывают неблагодарными, дети забывают. Если я полагаю в этом, ну, то есть, а теперь внуки, да? А что внуки-то? Внуки, со внуками мы играем как с игрушками. Мы по большому счету за внуков не несем ответственность, да? Как бы за них несут ответственность их дети. Если, например, там бабушка и дедушка не воспитывают внуков сами, да, без родителей. Такая ситуация, к сожалению, есть. Там родители либо слили бабушкам и дедушкам, потому что занимаются карьерой, либо, ну, как бы вот они устранились, либо их нету, да, то есть они погибли или там умерли и так далее, да. И вот здесь, конечно, ты несешь, но это все равно вот это не, несколько иная бабушки и дедушки, да. Вот, и здесь вот ощущение во взрослом возрасте и в юности ты мучаешься, потому что ты не знаешь, по какому пути пойти, вообще нужен ли тебе путь, или тебе вот сейчас хочется, да, веселья хочется, чего-то такого. На самом деле, я помню себя, я очень рефлексирующий был, для меня всегда интересны были вопросы, вот для чего, да. Вот Ольга еще написала: «Женщины часто не могут изменить больше, чем хотят, поэтому меняют себя. Это дает какое-то временное удовлетворение». Вот, Ольга, согласен. Вообще, мне кажется, изменение чего-то внешнего, например, переставить мебель, да, или там поменять внешность, да, это какой-то, ну, ты хоть что-то поменял, то есть ты хоть как-то удовлетворил вот эту... вот это желание к изменениям, да, вот ты поменял уже, вот у тебя, например, там выбросил диван и купил кровать, наконец-то, о которой ты мечтал, там уже как бы хорошо, да, там купил телевизор, там повесил его куда-то и так далее.
Ну вот это опять же связь внутреннего и внешнего, о котором мы сказали, что ты какой-то смысл в своей внутренней жизни пытаешься передать через изменения во внешнем. Но вот проблема, что если ты слишком сильно определяешь себя только через внешнее, не обязательно там через вещи, а может там через карьеру, через успех, через авторитет, через, ну даже тоже через детей и внуков, то получается, а что тогда внутреннее? Что есть вот эта внутренняя база твоей личности, которая тебя и определяет?
И нужно ли это внутреннее, да, насколько она важна для тебя внутренняя, она тебе мешает, да? Я, кстати сказать, вот насчет простых людей и что там простые люди над этим не задумываются, мне кажется, как раз я-то, в общем-то, в 90-е работал электромехаником по ремонту, не всегда же я был радиоведущим и журналистом, да. Был у меня в анамнезе и такой опыт, я был где-то проработал 10 лет электромехаником по ремонту, с тех пор я вот это все очень не люблю. Вот, но это очень хороший опыт был, и у меня были в бригаде такие философы, что мам не горюй, я видел, что люди, ну, то есть мои там, не знаю, там, мои сослуживцы, они часто пили именно от бессмысленности, от вот того, что ты в тупике, а что еще делать-то, в общем, да? А чем еще-то заниматься? Вот эта вот рутина, которая крутится, и многие, когда выпивали, у них же развязывается язык, и говоришь, крутишься как белка, никому это не надо, тебе это не надо, вообще зачем это нужно? Я знал одного человека, который достаточно сильно выпивал, а потом у него, знаешь, там, ну и он был простым электромехаником, потом ему предложили какой-то в другой организации должность, он стал на этой должности, он стал карьерно расти, он вообще завязал, то есть ему не нужны были как бы никакие программы, никакие кодирования, просто он кардинально изменился, потому что вот жизнь предоставила шанс, вот, наконец-то, я могу стать чем-то, чем я вот не всю жизнь ходить с этой лопатой, да, то есть это вот, ну, мне кажется, очень важный момент в жизни мужчины и в жизни женщины сейчас, да. Уильям Джеймс как-то написал: «Смыслом жизни являются те цели, которые заставляют вас ценить ее». Вот давайте, друзья, еще поговорим, раз уж мы начали про перемены, про то, внешние и внутренние перемены. А почему человек стремится к переменам и одновременно боится перемен? Олег, как ты считаешь, почему нам хочется меняться, и что происходит, когда мы теряем желание к переменам?
Ну, потому что человек – живое существо, а живое – оно меняется. Это, собственно, признак жизни. Это камень может быть одним и тем же, пока не разрушится от времени. А живое – оно растет, оно изменяется. И, конечно, вопрос о том, в каком направлении меняться. Ну, дерево-то, с ним понятно, как оно меняется в течение года. У него все запрограммировано. А человек, у него есть свобода воли. И он может выбрать, в каком направлении меняться. И он, конечно, может думать о том, что будет результатом, насколько вообще получится это, приведет ли это к желаемому результату или вызовет, наоборот, еще большее разочарование. Естественно, ну, помнишь, старую из нашей молодости песню Виктора Цоя про перемен.
Мы все хотим перемен, да? Ну, это вы ее воспринимали же именно как какой-то политический вызов, 90-е, значит, перестройка там.
А последняя фраза была, и нам становится страшно все это менять. Вот. Но, кстати, вот Виктор Цой один из немногих авторов тех времен, который остался так актуален, и до сих пор его поют, и, наверное, уличные музыканты да, исполняют. То есть идешь, думаешь, неужели за эти годы ничего другого-то не нашлось нового?
Ну, а что нового-то, собственно, да? Старые рокеры поют совершенно какие-то уже другие песни. Новые рокеры мало отвечают на те вопросы, которые бы хотелось бы задавать.
Да, потому что вот тот классический рок, он очень хорошо попадал именно вот в эту тему, вечную тему поиска смысла жизни. И настолько общими словами, настолько понятиями универсальными, что это сохраняется до сих пор. И да, вот этот вот страх перемен, при том, что там же еще песня такая напористая, такая, мы ждем, а потом и нам становится страшно все это менять, и вот это вот прям очень попадает в нерв эпохи и в жизнь каждого отдельного человека.
Мне кажется, вообще, друзья, присоединяйтесь к нам, вот боитесь ли вы перемены, как вы вообще встречаете перемены, напишите, пожалуйста, насколько важны для человека перемены и как подготовиться, можно ли подготовиться к переменам, или нужно какое-то кардинальное решение, раз я все меняю, там, не знаю, там, полностью перекраиваю свою жизнь, становлюсь другим человеком, да?
Перемены же иногда приходят и без твоего желания.
Да, тебя просто, ну, обстоятельства заставляют меняться, да? Наталья Киселева написала: «Как ни странно, но при моем зачатии участвовали только двое. Это мои родители, мама и папа. Если и Бог создал первых людей, Адама и Еву, то уж дальше-то они сами размножались. Вот и тема для размышления на досуге». Это как бы интересно, да, с одной стороны, да, и здесь как раз вопрос, например, здесь очень много, кстати, этических, Наталья, вопросов. С одной стороны, да, с другой стороны, например, нежеланные дети, да, ребенок, которого бросили родители, и как это влияет на его жизнь, как вообще влияет на жизнь одиночества человека, и почему человек не может быть одиноким. И когда люди смиряются со своим одиночеством, как они это делают? То есть огромное количество вопросов, которые не укладываются в эту схему просто материального. Да, вот мне захотелось, и вот я размножаюсь. Вот я появился вот просто так. Я появляюсь просто так. Почему люди, например, долгое время не могут зачать? Есть какие-то, безусловно, есть условия биологические, физиологические, да, а есть, когда, знаете, много раз сталкиваешься с... Я сталкивался, например, у нас второй ребенок родился, и нам сказали, что все, у нас не будет больше детей. И когда, ну, жена пришла к врачу и говорит, а как это? Врач просто разводит руками, не знаю. Вот и все. Это все равно становится таинством, да? Это все равно становится таинством. Яна, нет никакого смысла в жизни, есть сама жизнь и все. И людей не Бог создается, совокупление простых смертных. Вот это вот, ну вот об этом же мы говорим, да? Если наша жизнь не имеет никакого смысла, зачем продлевать эту жизнь, да? Другое дело, я существую, я все равно нахожу же, вы же все равно, Ян, вы же все равно находите какой-то смысл в своем существовании. Или, ну понятно, есть разочарование, это другой вопрос, да? Но когда мы идем к осмысленности, то есть я например, ну, я знаю, например, я мужчина, да, я женат, моя жена еще гораздо более осмысленный человек, то есть она в любом процессе хочет видеть осмысленность, она учитель в школе, она хочет в этом видеть осмысленность, а не просто, да, ну, все надоели, ученики, значит, тупые, руководство, значит, вообще ему ничего не надо, и я вообще ничего не буду делать. Может быть, когда человек опускает руки, да, и он... Может быть, это не его предназначение. Когда человек хочет осмысленности, мы все равно хотим осмысленности, так или иначе. Да? И вопрос о том, ну, как бы признаем ли мы то, что мы, в общем, появляемся в этот мир. Я уже говорю, что появление нас в этот мир не мы решаем. Да? Папа и мама. И не всегда папа и мама решают. Опять же, я приводил эти примеры. Да? Появление вообще, зарождение жизни – это таинство. Да, нам кажется, что мы знаем все биологические, физиологические особенности появления, оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, да, но как бы Это не факт.
Да, и есть нечто помимо этого. Ну, тут вопрос, да, опять же, философский. И я бы еще сказал, вот люди говорят, нет смысла, но для чего-то же они продолжают действовать. То есть продолжают ходить на работу. И тут он на ночь греется, на что-то все-таки надеется. Вот, ну, то есть, это что? Это просто повторение бессмысленных ритуалов? Вряд ли. Это ж, для чего это происходит? Почему? Что является мотивацией для такого, для вот этих вот повторения поступков? И сводить все к физиологии, к удовлетворению потребностей базовых. Ну, это, скажем так, это все-таки сильное упрощение.
Я все равно считаю, да, что мы стремимся, и когда мы приобретаем осмысленность, наша жизнь совершенно иначе воспринимается. Воспринимается не просто каким-то бессмысленным существованием, а существованием «я нужен», «я вижу, что я нужен», и «мне это нравится, что я нужен», да? Ольга написала, перемены страшны, но неизбежны, все хотят стабильности, но ищут свой путь. Здесь я тоже согласен, да, вот очень согласен, потому что перемены, во-первых, неизбежны, мы меняемся, мы, женщины, мужчины меняются биологически, да, и разные потребности в этом разном возрасте появляются, да, и при этом стабильность и свой путь, вот часто ведь это разные вещи, да. Но мы при этом, у нас есть стабильность, у нас есть, там, например, муж, который заботится, или там жена, которая любит, ты приходишь домой, у тебя там все шкварчит, все там надраено, а бывает и не надраено, и не шкварчит, но ты приходишь домой, и тебе хорошо, да, тебе хорошо, ты можешь сам это все надраить, сам нашкварчать. Просто потому, что совершенно в других вещах вот это таинство, и таинство брака на самом деле, да, значит, можно к этому относиться как к восполнению своих каких-то физических потребностей, физиологических, но ведь нам-то нужно, давайте будем честными, нам-то нужно гораздо больше, чем просто физиология. Она важна, безусловно, да. Это как-то заложено Творцом в нашей жизни, вообще в наше общество, но это не... Даже в браке мы видим, что мы хотим эмоционального контакта, душевного контакта, понимания, принятия, поддержки. Вот этих вещей, которые вот не связаны с биологией, с физиологией часто. Да?
И нам нужно ощущение своей самореализации, своей значимости. Тоже, да, человек, он такой, так он создан, что это важно для нас.
Бертольд Брехт очень точно, мне кажется, заметил, что бояться надо не смерти, а пустой жизни. Вот мы много говорим вот о формировании черт характера. И, по сути, мы когда характеризуем человека, мы говорим бесхарактерный или у него волевой характер, то такой сильный характер. Или, например, мы детям ставим в пример, говорит, посмотри вот на Сергея, а вот молодец, пятерки получает, он хочет вот там во всех кружках, а ты вот такой у меня, вот только сидишь в своих гаджетах и ничего не... Книжку бы почитал, не знаю, когда мы сами книжку читаем, я-то много читаю, ну просто, да, обычно, когда люди говорят о том, что вот это поколение не читает книг, в общем, часто, ну, сами, в общем, в этом не участвуют. Но, ладно, это совершенно другая штука, да. Но вот формирование характера. Как вообще формируется характер человека? Какие шаги у нас есть?
Да, вот. Это интересно.
Еще, прошу прощения, очень важный комментарий тоже Вика написала. Мы все нуждаемся в любви, Вика, да. Да, потому что любовь наполняет смыслом часто наше существование. Любовь вообще придает многие смыслы. Да? И личности.
Да, тут
причем в любви, в общем смысле, мы нуждаемся в любви между мужчиной и женщиной, найти своего человека. Мы нуждаемся в любви своих детей. Мы нуждаемся, более того, мы нуждаемся, чтобы мы сами проявляли эту любовь. Да? Мы получаем удовольствие от того, что мы проявляем любовь. Мы нуждаемся в любви к окружающему миру. Нам очень здорово это. Мы нуждаемся в любви друга. Мы даже нуждаемся в любви вот, окружающих, хотя очень много, очень важно там, не зависеть от этих окружающих, да, но при этом мы все равно вот как-то мы все равно нуждаемся в любви.
Поэтому мы нуждаемся в источнике любви, чтобы делиться ею. Человек хочет делиться тем, что у него есть. Это тоже наша потребность. И делиться любовью, и получает любовь взамен. Это очень важная сторона человеческой жизни.
Угу. Про характер. Как вообще, какие шаги есть вот в этом формировании нашего характера, который нам помогает как раз справиться с переменами или вот стремиться к этим переменам?
Ну, это сложная тема, потому что есть врожденные черты характера, врожденная сила характера, и есть то, что человек может развить, и не всегда понятно, насколько это присущая черта, насколько она развита постоянными упражнениями и постановкой целей, достижением этих целей. Опять же, к сожалению, тема очень сильно подпорченная многочисленными психологами, лжекоучами.
Коучерами, да.
Да, при том, что, ну, как бы, важна эта тема воспитания характера. Многие достойные люди сознательно воспитывали себе это достоинство, вот эти умения, привычки, характер, и учили этому других людей, наставляли в этом. Потому что там само слово «коучинг», да, по-русски «наставничество». Наставник – это одна из важнейших фигур в жизни каждого человека. Я думаю, каждый может сказать, что у него были люди, которых он считал своими наставниками. Может быть, даже не было какого-то близкого знакомства, но он руководствовался примером этих людей, следовал их привычкам поведения, подражал им в чем-то. И, конечно, это, ну, способность руководствоваться чьим-то примером и воспитывать в себе такие же черты, ну, конечно, она важная. Ну, вообще, если мы чему-то и учим, то, скорее всего, это важное, это как с привычками полезного питания. Да? Мы все время детям говорим, вот ешьте полезное, не надо там конфет. Сами при этом обычно все привычки нарушаем, но детям хотим все-таки внушить правильные привычки, правильно их воспитать. Да, это такой момент интересный. И он очень интересный потому, что на протяжении вот всей истории цивилизации были люди, которые вот создавали систему педагогики, системы самовоспитания. У нас часто кажется, что это вот в Советском Союзе так вот было, вот воспитание характера. Но на самом деле Советский Союз это перенял у просветителей. Те, в свою очередь, во многом это переняли, кстати, у средневековых монахов. Есть довольно интересное исследование о том, насколько повлияли вот эти системы монашеского духовного роста на впоследствии на систему того же Бенджамина Франклина, на других уже не, даже зачастую неверующих людей, именно как система воспитания, роста, духовного развития или интеллектуального развития, привычка там, читать определенное количество текстов в день, привычка там, какие-то упражнения по самоконтролю, по самовоспитанию, самообучению. Да, это все существует, это очень важно.
Анжелик написал: «Страх смерти заставляет дальше жить, продолжать бессмысленный повтор действий». Вот, Анжелик, очень важное, кстати, замечание, потому что страх смерти, вот конечной смерти, это такая точка, когда заставляет человека задуматься. И здесь как раз вопрос. Мы встаем перед вилкой, да, жить и постараться придать забвению как бы будущую точку смерти, да, или найти смысл в своем существовании, придать смысл всему тому, что мы делаем. И это очень важно. И спасибо, что вы написали этот комментарий. Он действительно очень важный. Поэтому вопрос, который, ну, на который я хотел бы, чтобы мы сегодня ответили, как я могу понять, для чего я создан, да, что мне может помочь найти свое призвание, а что будет, если я не найду свое призвание и ошибусь? Вот как ты думаешь, Олег? Как найти свое призвание?
Ох. Опять же, это тот вопрос, на который каждому человеку приходится самому давать себе ответ. Хотя, конечно, внешние признаки, да, то, что ты чем-то занимаешься, это получается, что люди видят и поддерживают тебя в этом, они важны, но все равно человек решает сам, что он получает от той области деятельности, в которой он действует. Ну вот как ты приводил пример инженера, который переквалифицировался в парикмахера, потому что чувствовал, что в этом его призвание. И это мы очень часто видим и много этого видим. А, с другой стороны, да, вопрос, как потом не пожалеть, потому что, опять же, вот я смотрю, как в современном мире вот это вот «найди себя», «найди себя», «изменись». И вот эта вот шутка про человека, который живет в Майами, советует человеку, живущему в Мурманске, выйти из зоны комфорта, она, в общем-то, совсем не шутка, да. Ну или там тоже хороший мем про дайверов, которые в клетке, а вокруг них плавает акула и предлагает выйти из зоны комфорта. А, да, вот это вот опасение, что там за границей привычного окажется что-то страшное, она тоже на человека давлеет. И мы задумываемся о том, как нам найти правильный путь в жизни, причем это да, действительно во всех возрастах происходит, особенно, конечно, в молодости. Но каждому приходится отвечать на этот вопрос в конечном итоге самостоятельно и потом нести ответственность за свой выбор.
Да, Вика написала: окружение учителя, наставники вносят важные коррекции в твои взгляды, мироощущения, поэтому наставников да. и ближайшее окружение выбирайте тщательно. Вика, я тоже с вами очень солидарен. Во-первых, ну, мы, конечно, мы в детстве не выбираем своих наставников. Вот, если повезло, да. то повезло, да, нам попадается хороший учитель. Но представьте себе, как многие люди, например, возненавидели литературу просто потому, что был ужасный учитель литературы. Поэтому вот я лично считаю, что есть какие-то профессии очень важные. Вообще нет профессий неважных, если ты занимаешься нелюбимым делом. Ну, есть какие-то вещи, которые ты должен делать, то есть, которые кто-то должен делать, кто-то должен убирать, да, кто-то должен заниматься там какими-то коммуникациями и так далее. Но есть какие-то очень важные, влияющие на общество профессии, например, врач, учитель, да, наставник и так далее, которые могут в самом раннем возрасте просто надавать по рукам, и человека, наоборот, вместо того, чтобы направить человека, да, сделать, ну, в общем, как максимально травмировать его выбор жизненный. Когда мы к этому жизненному выбору приходим сами, мы говорим: ну что ж, почему так-то, а? Да, у нас есть свой жизненный опыт, и, может быть, мы были готовы именно к этой точке. То есть мы бы не были готовы. Но действительно важность вот этого всего...
Разговор значит... про систему образования – это вообще отдельный, печальный во многом разговор, потому что, mm-hmm. да, она больше ориентирована на то, чтобы индивидуальность превратить в коллективность, людей сформировать личность так, чтобы человек был кирпичиком в обществе. И не зря сейчас многие родители или там пытаются выбрать школу, создать ребенку комфортную обстановку помимо школы, какими-то там кружками, дополнительным образованием и так далее. Или даже многие приходят на домашнее обучение и считают это гораздо более лучшим для своих детей. Да, вот это проблема.
Ну, это, мне кажется, это очень важно еще и быть очень чутким к тому, что происходит с твоим ребенком. Не восполнять свои дефициты детские, да? Вот ты как бы не дали тебе волейбол, а он будет волейболом там заниматься. Он волейбол ненавидит вообще, ну, как, не знаю, там, баскетбол, футбол, да, и так далее. Вот быть чутким к тому, что с ребенком происходит. Вика еще написала: мы все приходим голые в этот мир и голые уходим из этого мира. Мы не сможем забрать с собой ничего из материального мира, поэтому суть жизни в самосовершенствовании. Да, я так понимаю, в совершенствовании своего внутреннего мира. Да, согласен, Вика, это очень важно для то, что происходит со мной внутри, то, как работает моя душа, или как она созидается, или не созидается, или разрушается, это очень важно. И очень важно, самое интересное, что нам кажется, что это только происходит с нами, больше никого это не волнует. Да не так. Это волнует наших близких, это влияет на наших близких. Человек, разочаровавшийся, да, он может отравлять жизнь окружающим. На самом деле он все-таки должен думать, конечно, о себе. Да, и у нас есть тут два вопроса очень важных. Да. Mm-hmm. Проповедник написал: а в чем мы не нуждаемся? Вот, уточнить, что значит, в чем мы не нуждаемся. Yeah. Мы во многом нуждаемся, да, в чем мы можем не нуждаться, да. Мы не нуждаемся в зле, но оно необходимо, ну, скажем, оно есть, и это преодоление зла тоже что-то делает в нашей жизни. То есть вот, ну, точно я не нуждаюсь в агрессии, вот, но я, к сожалению, сталкиваюсь с ней, да, и так далее. Вот Вика написала, ну, так вот, если духовная структура после смерти покинет тело, и Анжелика написала, что будет после смерти. Я, как христианин, могу сказать, что это сфера действия моей веры. Во что я верю? Вот я верю в то, что моя жизнь не заканчивается материальным существованием, что я встречусь с Богом и будет есть бессмертие, да. Я могу, ну, просто сказать, есть две такие книжки, которые я бы вот сегодня, например, у нас есть такая рубрика «Дежавю», ну, три, может быть, книжки, хорошо, я посоветую.
Держи сегодня себя в руках.
Да, держу себя в руках. У меня 4, просто стопочка, 5. Да, вот целых книжек, видите, у меня даже такая вот полочка. Это только маленькая полочка моя, у меня гораздо больше книжек. Это
демонстрационная полочка.
Да-да-да, это такая вот самая
витрина.
Такая.
Витрина.
Да, любимая, самая любимая. Там вот у меня Александр Грин, Александр Степанович Чехов, Жизеэл, Достоевский, Сервантес, Бальзак, то есть те, которые Пушкин, те, которые я очень люблю. Вот, книжечка есть, ученые рассказывают о вере. Mm-hmm. Да, рациональность и вера. Как ученые, человек, который вот, абсолютно уверен в том, что он знает механизмы этого, почему его это не удовлетворяет, и почему он приходит к вере в Бога, об этом вот книжка это рассказывает. Здесь множество историй ученых, действительно ученых, физиков, биологов и так далее, философов и так далее, гуманитарных и, в общем-то, математических, точных наук, естественно, научных дисциплин. Да, пожалуйста, есть. Есть еще одна книжка, которую тоже я хотел посоветовать почитать, если у вас есть вопросы как раз. Энтони Флю «Бог есть». Энтони Флю известен тем, что он долгое время был одним из самых важных, наверное, пропагандистов атеизма. И отставил, он написал очень много книг по атеизму, и в конце концов, вот следуя, да, следуя своему правилу сократическому, да, есть такой у ученых, есть принцип Сократа, да, следуя за фактами, куда бы они тебя ни привели. Да, и вот Энтони Флю следовал за фактами, и они его привели к тому, что он признал, что у Вселенной есть Творец. По крайней мере, его путь, его аргумент вы можете прочитать в этой книге, и уже следующий шаг, я бы сказал, что это такая диалогия очень важная, потому что Энтони Флю общался с Томом Райтом, известным библеистом и богословом современным, и следующая книжка, которая после нее я бы посоветовал, это «Том Райт. Бог есть. Что дальше?» Это как раз да. О том, что составляет, вот как мы можем найти эти, обрести эти смыслы, как мы можем понять свое предназначение, что это для нас, это очень важно. Да?
Очень хорошая книга, потому что Том Райт очень такой сдержанный, аккуратный, последовательный мыслитель, философ и епископ, он практикующий богослов, mm-hmm. Он не просто теоретик.
Да, и когда мы говорим про то, что будет с нашими мыслями, вот Анжелика просто спрашивает, а духовная структура – это наши мысли, что с ними будет дальше? Вот это, слушайте, это, мне кажется, такое невероятное духовное приключение, которое может нас ожидать.
Да.
Но самое интересное, что даже современная наука говорит, значит, есть одна из важных научных теорий, которая гласит о том, что информация не исчезает из этого мира mm-hmm. полностью, да. И вот эта вот вечность информации, да, говорит нам о том, что мы тоже, как структура, в том числе информационная, в том числе, не только информационная структура, конечно же, да, ментальная сущность наша, она не исчезает, да, и это очень важно. И прийти, нужно к самому прийти к этому. Я бы хотел закончить наше время уже подходит к концу, я хотел бы закончить наше с вами сегодняшнее размышление о смысле жизни, о философстве. Здорово, что мы пофилософствовали сегодня, поговорили об этом. Новый Завет – это послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, отрывочек такой, самое начало главы, со 2 стиха. «Не стремитесь жить в соответствии с представлениями этого мира», пишет апостол, «но постоянно изменяйтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли испытать, что представляет собой Божья воля, добрая, угодная и совершенная. Пользуясь данной мне благодатью, я говорю каждому из вас, не думайте о себе больше того, что есть. Судите о себе здраво, согласно той вере, которую Бог дал каждому. Как у человека одно тело, и в нем много членов, но у этих членов разное назначение, так и все мы во Христе составляем одно тело, и все мы принадлежим друг другу. У каждого из нас различные дары, которые мы получили по данной нам благодати. Если у кого-то дар пророчества, пусть использует его в согласии с верой. Если это дар служения другим, пусть служит. Если это дар быть учителем, пусть учит. Если это дар ободрять, пусть ободряет. Если это дар помогать нуждающимся, пусть делает, пусть дает щедро. Если это дар быть руководителем, пусть будет усерден. Если это дар доброты, пусть делится им с радостью. Мне кажется, в очень коротких вещах, я апостол Павел рассказал вот этот путь к своему предназначению, да?
Да.
И удивительно, друзья, конечно же, мы постараемся вам весь этот список напоминать. Том Райт, «Бог есть, что дальше», Энтони Флю, «Бог есть», книжка, и «Ученые рассказывают о вере», вот такой сборничек. Вот эти три книжки я советую вам сегодня. Большое спасибо, друзья, что вы были с нами. Большое спасибо, Олег, что пришел и говорил на такую важную тему. И каждую пятницу мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни и о том, как Бог и Священное Писание помогают нам их решить. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.